увидеть свои грехи. Господи Царю, даруй мне зреть мое прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословенный си во веки веков. Чтобы казалось легче и естественнее для человека, как видеть собственные прегрешения. Но видно, это не собственность наша, а дар, и дар немалый, когда его просит для себя и такой великий подвижник, как святой Ефрем. В самом деле, этот дар нисходит только свыше и весьма нужен для всех и каждого. Во всех нас есть какое-то непостижимое отвращение от видения своих прегрешений. Может быть, это признак, что грех не свойственен природе нашей. Но во всяком случае, это крайне пагубно для нас. Ибо как я займусь исправлением своей жизни, если не знаю, что во мне худого и в чем состоят грехи мои? Однако ж об этом познании меньше всего заботятся. Тут оставляет человека даже врожденное ему любопытство, так что вы найдете множество людей, которые, подобно Соломону, пересмотрели все от кедра до иссопа, но ни разу не рассматривали самих себя хотя бы столько, сколько они рассматривали какое-либо насекомое или травку. Судя по всему, можно подумать, что человек ненавидит себя и потому не хочет знать. Между тем, он любит себя более всего и во всем ищет только себя, все относит к себе, видимо и непрестанно занимается собою. Но рассматривать свой характер и поведение, свое сердце и совесть человек не желает. В этом отношении он готов заняться чем угодно, только бы не самим собой, готов дни и недели проводить над разбиранием самых маловажных вещей, только бы не быть принужденным беседовать со своей совестью. В самом деле, много ли используем мы времени на испытание своей совести, даже перед исповедью, когда необходимо дать перед служителем алтаря или тем более перед самим Спасителем отчет в нашем поведении и выслушать приговор с разрешением или осуждением нас на всю вечность. Если употребляем на это важнейшее дело несколько часов, то считаем, что это уже много. А сколько часов, дней, недель и месяцев используется нами на то, что не имеет значения для души и совести, на мелкие счеты и отчеты по хозяйству, на рассмотрение какой-либо книги или древности, на составление плана для каких-либо увеселений, на продажу или покупку нескольких животных. Напрасно Слово Божие непрестанно повторяет нам, что душа наша бесконечно важнее тела, если погубим душу, то ничто не поможет, хотя бы приобрели целый мир. Напрасно пастыри и учителя церкви внушают нам, что не нужно пренебрегать греховными ранами сердца, что они, оставленные без внимания, станут неисцелимыми и причинят смерть душе. Напрасно внутренний человек наш, брошенный без помощи, поднимает иногда голову и стонами своими напоминает нам, что внутри у нас смерть и пагуба. Мы глухи и слепы ко всем этим внушениям и указаниям. Бросив беглый взгляд на мрачную картину своего бытия, поправим в ней иногда некоторые черты, слишком уродливые, тотчас забываем ее. Кто же после этого может разбудить нас от пагубного нечувствия и невнимания к самим себе, если сам Господь не придет к нам и не коснется сердца нашего своей всемощной благодатью? Но эту благодать нужно испросить усердную молитвою, иначе пришедший к нам, она не найдет себе входа и места. Потому-то человек, начинающий ощущать нужду в познании нечистоты и грехов своих, должен как можно чаще обращаться с молитвою ко Господу и вопрошать из глубины души: «Господи, Царю, даруй мне зреть и мое прегрешение. Сними с умственных очей моих бельмо самолюбия, да вижу всю черноту моих преступных дел. Направь сам душевное мое зрение на совесть, да не скользит оно и не рассеивается по предметам для меня чуждым, хотя и обольстительным. Ибо что пользы, если я буду знать все, а не познаю самого себя? Что пользы, если я совершу дела великие и громкие, которым будет дивиться свет, а не исправлю своего сердца, не очищу совести, не приготовлю себя для вечности? Пусть лучше останется для меня в неизвестности все, что происходит в свете, как падают и возвышаются царства, но да не останется неведомым то, что совершается в моем сердце и совести, как падаю и как должен восставать от падения я сам». При пагубной невнимательности к себе и состоянии души своей В человеке есть другая крайность, несчастная наклонность к осуждению своих ближних. Не говорим уже о слабом поле, у которого склонность к пересудам ближних делается нередко господствующей страстью. Самые мужи, от которых ждут примеров совершенно противоположных, и они, наряду с немощными сосудами, раболепствуют этому недугу. И откуда берутся в этом отношении способности у самых близоруких умов? Откуда сметливость и тонкая сообразительность у самых косных на все прочие суждения? Откуда неутомимость в исследованиях чужих дел и намерений у самых ленивых? Здесь также есть странное противоречие в людях. Облеките этих самозваных судей и сплетников обязанностью судить грехопадение ближних по законам. Они скоро потеряют терпение и будут тяготиться своей должностью, показывать небрежность в ее исполнении, хотя от этого будет вред для блага общественного. А без обязанности дома, в праздной беседе, эти же люди всегда готовы, не утомляясь, судить и обсуждать весь свет. Сами по себе добродетель и порок не производит у нас в отношении к склонности осуждать ближнего почти никакого различия. Человеку набожному, например, вовсе неприлично заниматься не только осуждением, но и суждением о грехопадениях своих ближних, ибо работающий Господу должен знать, что каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру и мерите, такую и вам будут мерить. Евангелие от Матфея, 7 глава, 2 стих. Но многие ли из людей набожных совершенно свободны от несчастной наклонности осуждать при каждом случае ближнего? У некоторых, напротив, набожность служит как бы признанным всеми правом видеть и указывать сучок, находящийся в глазу брата. Подобное происходит и с людьми явно порочными и обесславленными. Собственные грехи и чернота должны бы навсегда запечатлеть им уста и заставить смотреть вниз. Но они первые готовы кричать на весь свет о том, что заметят вас, прибавляя от собственного запаса зла то, чего недостает худости вашего поступка. После этого неудивительно, если истинно добрый христианин, чувствуя наряду с другими в падшей природе своей наклонность к осуждению ближнего и видя невозможность самому всегда удерживать язык от злоречия, обращается с молитвой ко Господу о том, чтобы ему даровано была благодать зреть и своя согрешение и не осуждать и брата своего. «Довольно, Господи, с меня моих собственных грехов и язв внутренних, которые еще не осмотрены и не исчислены, остаются без врачевания и со дня на день делаются глубже и болезненнее. А что касается чужих грехов, коль скоро согрешающие не зависят от меня, какая мне нужда? Есть у них свой судья и вместе врач, твоя правда и твоя любовь. Стоят ли они? Тебе своему Господу стоят. Падают ли? Тебе своему Господу падают. И ты всегда силен восставить их. Сколько грешников посредством покаяния сделались людьми святыми. Может быть, и осуждаемые мною уже оставили грех, давно начали свое покаяние и уже оправданы благодатью Твоею, а я буду продолжать преследовать их злоречием и, подобно дьяволу, клеветать на них, теперь уже невинных и оправданных Тобою. Да сохранит меня от этого благодать Твоя, и да подаст вместо осуждения ближнего видеть мое прегрешение неравнодушным оком чуждого зрителя, а как взирают на свою нищету, на свои раны, на собственную смерть, смотреть и плакать о зримом, смотреть и врачевать гнилость души, смотреть и употреблять все средства, чтобы не впадать в новые грехи. Если бы кто спросил, какое надежнейшее средство, чтобы при помощи благодати Божией приучить себя смотреть на свои прегрешения, тому скажем, что лучшее средство принудить себя к этому. С намерением говорим «принудить», ибо без принуждения и всякое благое дело, тем более такое, никогда не совершится. Состоит в том, чтобы назначить определенное хотя бы краткое время именно на рассматривание своих поступков и чувств, назначить так, чтобы оно не было уже используемо ни на что другое. Таким образом, мы поставим себя в необходимость заниматься самими собою, а занимаясь постоянно, если не сразу, то с течением времени, непременно узнаем, каковы мы, какая в нас господствующая страсть, чем недугает наш ум и сердце. Совет этот может показаться неисполнимым для тех, кто не вправе располагать своим временем. Но, во-первых, нет человека, у которого бы вовсе не было своего времени, а здесь его немного и нужно. Во-вторых, если не можешь располагать временем, то располагай мыслями. Этого никто не может отнять у тебя. Ты, например, слуга, должен всякий час быть готовым исполнять приказания господина, но пока ты их исполняешь, у тебя есть возможность обратить мысли на самого себя, на свою жизнь, на свои грехи. Этим святым занятием наполнялось бы множество праздных промежутков времени, в которые ты не знаешь, что делать, скучаешь, предаешься злоречию или чему-то еще худшему. Как приучить себя с другой стороны не осуждать брата своего, то есть всякого ближнего? Во-первых, смотри всегда на согрешающего брата, как на больного, потому что грех есть действительно болезнь, худшая всех болезней. При таком взгляде страсть к осуждению непременно будет охладевать и гаснуть. Ибо осуждаем ли мы больного, кто бы он ни был? Нет, мы чувствуем к нему невольное сострадание. Во-вторых, нужно поставить себе за правило, увидев что-либо худое в ближнем или услышав о том, тотчас мысленно помолиться за него. Это всегда каждому весьма легко делать, а между тем это сильнейшее средство против духа осуждения, который не терпит молитвы и бежит от нее. Когда мы будем таким образом сами делать свое дело по силам, будем приучать себя к тому, чтобы смотреть на свои падения, а не на грехи ближнего, то Господь подаст нам и благодать свою, с которой можно будет достигнуть того вожделенного состояния, в котором знают только себя и свои грехи, и не ведают, есть ли в мире хоть один подобный грешник. Аминь.